Привет, друзья! Вы слушаете подкаст Hobby Talks, и выпуск сегодня 636-й. А также с вами его постоянные бессменные ведущие Домнин
и Аурлиен.
Спасибо, Домнин. Итак, от тем исторических и, так сказать, средиземноморских мы переходим к темам чуть более удаленным от поверхности Земли и не менее интересным. О чем же мы, Домнин, поговорим сегодня?
Поговорим мы сегодня о орбитальной космической обсерватории Джеймс Уэбб, которая на данный момент может похвастать самым крупным зеркалом среди запущенных в космос человеком. Правда, надо учитывать, что зеркало не цельное, а составное, потому что иначе не влезало бы. Но тем не менее, 6,5 метров это вам не шуточки. Запущен относительно недавно, в 21-м году. Вот, и, соответственно, только вот как бы начал что-то делать. Он долго летел, 4 года в процессе его вручную там корректировали, так сказать, поэтапно его раскладывали, но вот он сейчас наконец долетел до своей расчетной орбиты в точке Лагранжа. И ведет наблюдение, уже кое-что передал. Поэтому это, наверное, один из самых передовых наших, так сказать, форпостов в смысле астрономии, астрофизики и, шире сказать, космологии.
Я тебя немножко поправлю. Долетел он в январе 22-го года. То есть он уже на месте находится, получается... Практически 4 года. Он находится в так называемой точке Лагранжа, на, так сказать, земной орбите вокруг Солнца. Вот. И, соответственно, пока он туда какое-то время добирался, но вот он уже благополучно там находится. И кое-какие результаты...
2 года передает.
Не-не, летел он не 2 года. Его 25 декабря 2021 года запустили, а в январе 2022 он прилетел уже туда. Так что он летел довольно недолго.
Ну вот он еще будет ориентировочно где-то лет 15 с лишним летать там.
Да, летать имеется в виду, он находится там, где должен находиться, то есть летать, получать научный результат.
Дальше сместится, да, так что он потеряет функционировать, потому что там требуется целый ряд условий. Но перед тем, как мы продолжим обсуждать его, напоминаем, что уже скоро 31 января, когда в Хидденбаре в Москве пройдет первая лекция в этом году по теме религиозных сект. Поговорим в том числе о том, почему именно постсоветское население оказалось так уязвимо к сектам. Поменяем, так сказать, самые знаменитые из них, в основном признанные деструктивными и запрещенные. Поговорим о некоторых действующих и ныне международных сектах, которые тоже в основном были у нас представлены, в основном все попали под запрет. И о том, что делать, чтобы туда не попасть, или вытащить кого-то из близких, кто попал, собственно, туда. Билеты на mediumoda.ru. Так вот, Уэбб назван в честь одного из начальников НАСА, собственно, Джеймса Уэбба. Вот, изначально его название было техническим, космический телескоп нового поколения. Он должен был, по сути, стать таким вот, как бы, следующим шагом по, так сказать, сравнению с знаменитым телескопом Хаббл, вот, чуть менее известным телескопом Гершель, ныне не функционирующим он. Переведен там на орбиту безопасную, будет там болтаться. Хотя были мысли долбануть этот Гершель об Луну. Посмотреть, что будет. В общем, в итоге было решено, что посмотреть на то, как он долбанется и какой поднимется сноб, из чего именно. Вот с темной стороны Луны это все очень дорого и сложно, поэтому просто перевели куда-то, где он будет болтаться до неизвестно чего. До тепловой смерти галактики. Ну или, вероятнее всего, до просто разрушения от механических причин. какой-нибудь там метеорит пролетит и его прибьет. Что интересного именно в Джеймсе Уэбби, помимо того, что зеркало большое, самое большое, рекордное ныне. У того же Хаббла в 2,5 метра, там, чуть меньше, по-моему.
Да, ну а у Уэбба, соответственно, 6,5.
6,5, да. Дело в том, что это инфракрасный телескоп. Вот, и он заточен именно на изучение инфракрасного излучения. Что вообще это такое? Инфракрасная астрономия появилась, как считается, еще когда, собственно, Гершель, в честь которого упомянутая недействующая обсерватория была названа, открыл, что существует некий инфракрасный свет в том числе. И первоначально инфракрасные астрономии занимались вынужденно, так сказать, с поверхности Земли. Для этого нужны специфические условия. Наземные инфракрасные обсерватории располагаются в наиболее сухих высокогорных, как правило, областях. Например, вот в пустыне Атакаме есть такая обсерватория. В Антарктиде есть, еще там в нескольких местах. Собственно, зачем это нужно? Но начнем с того, что тот же самый Хаббл вот, не способен наблюдать очень старые и далекие объекты из-за так называемого красного смещения.
Да, ну поясним, что Хаббл — это телескоп оптический.
Да,
то есть он не инфракрасный, он в оптическом диапазоне работает. Да, да.
Угу. Нет, инфракрасный астроном может заниматься и с помощью, в общем, оптического, просто в очень, так сказать, ограниченных пределах. Дело в том, что постепенно длина волны излучения начинает смещаться в красную сторону спектра. Вот чем оно, насколько я понимаю, дальше и старее, тем получается больше красное смещение, и тем эффективнее именно инфракрасная астрономия по сравнению с обыкновенной видимым диапазоне.
Ну, то есть, да, оптические волны за счет того, что пространство расширяется после большого взрыва, оно как бы, длина волны увеличивается постепенно, да, с течением времени, вот, из-за расширения этого пространства, и, соответственно, оно переходит в инфракрасный диапазон. То есть, инфракрасный свет – это как бы свет с большей длиной волны, чем оптический. Соответственно, ультрафиолетовый, который с другой стороны от видимого диапазона находится, там длина волны меньше, а за ультрафиолетовым еще дальше, с еще меньшей длиной волны находится там всякое рентгеновское излучение и так далее. Просто чтобы, так сказать, понимать масштабы. Вот. А пространство у нас увеличивается после большого взрыва, да, и как раз вот из-за этого мы и оказываемся в ситуации, что какие-то вот расстояния, да, которые вот, условно говоря, мы видим, так сказать, глазами. Какие-то... Да, что-то мы видим такое, чего мы не должны, собственно, видеть именно при помощи инфракрасного телескопа. Если раньше какой-то был видимый свет, то теперь мы его из от дальних объектов, сильно удаленных, можем видеть только в инфракрасном диапазоне. Вот как раз за счет того, что
да,
длина волны вот растянулась в инфракрасный диапазон.
Вот, соответственно, несмотря на то, что действительно в ближнем инфракрасном диапазоне способны более простые устройства видеть, тот же самый Хаббл, вот, для того, чтобы всерьез изучать очень далекие старые объекты и понять, например, что было вскоре по галактическим меркам после Большого Взрыва, ну, то есть где-то в пределах там 250 миллионов лет.
После Большого Взрыва.
Да, да, это чтобы посмотреть, на что галактика была похожа, не галактика, я говорю, вообще Вселенная была похожа относительно, так сказать, после Большого Взрыва. Для нас эти миллионы лет, конечно, кажутся чем-то огромным, но для галактики это, в общем-то, тьфу. По сути, это не первая попытка вывести на орбиту что-то, что, значит, заточен именно под инфракрасную астрономию. Был еще такой у нас Спицер космический телескоп. Вот. Он как раз с 2003 по 2009 функционировал. Ну, то есть не функционировал, он запущен был в 2003-м. И по 2009 функционировал, пока там не вышел холодильный агент.
Угу. Связано это с... гелий вроде, да, для охлаждения используется.
Жидкий гелий, да. Угу. На данном этапе для космических технологий как охладагент, да, используется жидкий гелий, хотя и не только он. То есть, например, был как бы также опробован и твердый азот. Вот мы с вами привыкли к жидкому азоту в, так сказать, всякой бытовой криогенике. Ну, например, допустим, если мы обратимся в поликлинику, то там нас могут подвергнуть терапии с применением жидкого азота по ряду показаний. Например, для лечения всяких кожных заболеваний. Подошвенные бородавки, например, так лечат. Макают в жидкий азот палку с ваткой и тычут ей в бородавку. Отчего она под действием холода разрушается и перестает нас беспокоить. Так вот, если жидкий азот, так сказать, холодный, с нашей точки зрения, то твердый азот, как вы понимаете, еще более холодный. Вот. Куском таким лед. Ну, то есть то же самое, что и с водой, да. Пар газообразный, он горячий. Вода, которая жидкая, она может быть горячей, там, холодной комнатной температуры, ниже нуля она становится твердой. По такой же логике, в общем-то, все остальное устроено. Так вот, для чего вся эта криогеника-то? Потому что для масштабов инфракрасной астрономии, которую использует Джеймс Уэбб, ну и не только он, тот же самый Хаббл тоже.
Да, поясним, что на Хаббле установлено несколько инструментов. Есть обычный телескоп, а есть вот ближнего инфракрасного диапазона. Да,
да, вот Хаббл, по-моему, как раз куском твердого азота некоторое время охлаждался, пока это, он не кончился естественным путем.
Да,
вот,
да,
его не заменили на какое-то криогенное устройство, более долгоиграющее и более сложное, соответственно, чем просто кусок холодного материала. У Спицера его охладагент закончил в 2009, поэтому он, в общем, некоторое время там еще 10 лет, по-моему, порыпался. В 2020 было объявлено, что все. Все, что он мог сделать, уже сделано. Вот, соответственно, уже после запуска Хаббла стоял вопрос о том, что надо делать что-то более масштабное, и работы над Уэббом, в сущности, тогда и начались. Затянувшись гораздо дольше, чем планировалось, поглотив какие-то чудовищные средства. Вот. Соответственно, чему я говорил-то, к тому, зачем вообще нужна вся эта криогеника для инфракрасной астрономии? Затем, что тепловое излучение, естественно, ну, например, от Солнца, отраженное от Земли, там, от Луны, от, короче, от всего подряд, оно будет восприниматься как помеха. То есть для того, чтобы это легче понять, вспомним, что наблюдение в оптическом так сказать,
диапазоне,
да, с помощью обычного телескопа, вот вроде как раньше у Аурлиена был, ведутся не посреди бела дня, а ночью. И еще и желательно уехать куда-нибудь подальше от всяких городов и прочих мест светового загрязнения. Потому что они будут, видимый свет будет восприниматься как помеха и слепить вас. Проще говоря. Звезды с планетами будет не видно. Вот по такой же логике требуется и сложная система охлаждения для чувствительных высокотехнологичных инфракрасных телескопов. Чтобы всякое постороннее тепловое излучение более сильное, ну, Солнце же рядом, да? Вот, не глушило слабое, которое исходит от каких-то там сотнях световых лет от нас объектов. Еще один плюс инфракрасной астрономии заключается в чем? В том, что на самом деле, если бы не пылевые облака, распространенные повсеместно, межзвездная пыль, так называемая, мы бы видели галактику в два раза ярче. в видимом свете. А инфракрасный свет преодолевает пылевые облака гораздо легче, чем тот, который мы видим.
Ага. Ну, даже, скажем больше, он преодолевает пылевые облака, газопылевые облака. Да, то есть, видимый свет то не преодолевает, а инфракрасный вполне себе проходит через них, да.
Потом, многие объекты холодные гораздо проще воспринимать в инфракрасном диапазоне. Просто потому, что от них в основном инфракрасное излучение исходит. Вот, соответственно, с Земли и с помощью старых телескопов типа Хаббла это все увидеть трудно. Вот, собственно, целью изучения таких объектов, заполнения подобной бреши, и была программа «Джеймс Уэбб».
Да, ну, поясним здесь в двух словах, что вообще сейчас распространена такая штука, как мультиканальная астрономия, когда одни и те же объекты наблюдаются в разных диапазонах излучения, да, то есть не только вот в видимом, да, свете, как вот мы привыкли смотреть глазами, и не только в инфракрасном диапазоне, но еще и во всяком ультрафиолете, и там куча разных вот спектров, да, через которые можно, собственно, разными инструментами можно смотреть на одни и те же объекты. Вот, кроме того, в последние годы у нас появилась возможность еще и гравитационные волны откуда-то ловить, то есть у нас вообще получается несколько, скажем так, разных возможностей для того, чтобы что-то где-то наблюдать. И комбинация вот этих наблюдений, она позволяет лучше понять процесс, который происходит где-то очень далеко, да, там звезды какие-нибудь взрываются, черные дыры что-нибудь там делают. Наблюдая за одними и теми же объектами при помощи разных инструментов, можно получить более полную картину того, что там происходит, и делать разные интересные открытия. Вот, да. Поэтому, собственно, да, инфракрасное, оно как раз вот вписывается вполне в эту, так сказать, в этот момент. Ну, мы, Домнин, с тобой не пояснили один интересный момент, который я считаю довольно важным. Почему, собственно, в точку Лагранжа-то потащили этот телескоп?
Да.
Я могу рассказать.
Давай. Дело в том, что сложное сочетание факторов, да.
Да. Дело в том, что поскольку, как уже Домнин рассказал, для инфракрасного телескопа очень важно находиться где-то, где будет, во-первых, холодно, и, во-вторых, не будет засветки, да, вот со стороны там Солнца, Земли, Луны, точка Лагранжа представляет собой идеальное место, потому что там, в общем-то, Солнце, Земля и Луна всегда находятся с одной стороны. И для того, чтобы от них оградиться, можно вот сделать какой-то вот щит такой, да, который будет закрывать их всех. Тот же самый Хаббл, находясь на орбите Земли, он, вообще говоря, нагревается от Земли, вы не поверите. Потому что солнечные лучи долетают до Земли, отражаются от Земли, и, соответственно, Хаббл этот самый нагревает. Хаббл хуже видит из-за того, что он находится слишком близко к Земле. Вот, поэтому, кроме того, собственно, вот в точке Лагранжа, в принципе, не бывает перепадов температур. То есть там не бывает, значит, что там Земля как-то что-то ночью не светит, днем светит, вот. Кроме того, не нужно никакую орбиту корректировать, то есть достаточно туда, в эту точку Лагранжа долететь, и после этого объекты, которые в точке Лагранжа болтаются, да, это точка Лагранжа 2, L2 так называемая, они могут там находиться, вообще говоря, без каких-то...
Ну, это в теории. На самом деле, как раз ему постоянно приходит чуть-чуть подруливать, так сказать, от Солнца.
Да. Ну, в любом случае, да, в любом случае, это гораздо лучше, чем находясь на орбите Земли, потому что Земля постоянно вас притягивает, если вы недостаточно высоко находитесь. По-моему, кстати, Хаббл находился не сильно высоко, по-моему, то ли 500 километров, то ли сколько-то, вот, и в этом случае вам нужно больше тратить, да, в случае Хаббла больше тратить топливо, да, для того, чтобы находиться на месте.
То Джеймс есть, если Хаббл ничего не будет делать, он просто свалится в атмосферу Земли и сгорит?
Да, рано или поздно его, значит, начнет, так сказать... Он же вокруг, пока Земли болтается, обо что-то трется, вокруг Земли находится атмосфера, да, понятно, что она истончается по мере отдаления от поверхности Земли, но все равно там какие-то частицы есть. Хаббл об них трется, условно говоря, замедляет свое движение, и чем больше он об них трется, тем больше он замедляет движение. Чем больше он замедляет движение по орбите, тем ниже он находится, и тем больше он трется о более низкие слои атмосферы.
И в конечном итоге... быстрее.
Да, то есть это такой самоподдерживающийся процесс. У Джеймса Веба такой проблемы нет. Вот.
Ну, ну и кроме да, того... То есть ему, да. ему надо чуть-чуть буквально по космическим меркам подруливать вдали от Солнца. Вот он, собственно, поэтому еще где-то 15-16 лет это подруливание сможет выдерживать.
Да, 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 да. И еще есть один важный фактор. Дело в том, что Земля находится по отношению к точке Лагранжа, где вот, собственно, Джеймс Веб находится, Земля находится всегда в одном направлении. То есть вам не нужно менять положение телескопа, антенны телескопа, чтобы что-то на Землю передавать. Это тоже хорошо, потому что на это там не тратится энергия, на это, значит, там меньше сложной какой-то вот аппаратуры, которая должна эту антенну вертеть, и получается от этого только польза. То есть точка Лагранжа 2 это очень-очень хорошее место для того, чтобы разместить там телескоп.
Правда, для есть, тех, конечно, кто не понял, что точка Лагранжа – это частный случай решения проблемы трех тел. То есть у нас есть два массивных тела, допустим, Солнце и Земля в нашем случае, и одно тело вроде телескопа, то есть с пренебрежимо малой относительно их массой. В точке Лагранжа сумма гравитационных сил с центробежной силой от вращения по орбите будет близка к нулю достаточно, чтобы он там мог, соответственно, никуда не смещаться под их действие ни туда, ни сюда. Опять же, достичь вот прямо совсем нуля это чисто теоретически пока что, поэтому нужно чуть-чуть подруливать от Солнца. Uh-huh. Вот пока у него достанет на это подруливание топлива, он, собственно, этим и будет заниматься.
Да. Ну, значит, как представить себе точку Лагранжа 2, да? Это, представьте, вот от Солнца провести линию через Землю и вот дальше туда, уходящую в космос. Вот на вот этой линии, дальше туда, уходящей в космос, на расстоянии 1,5 миллиона километров от Земли как раз и будет точка Лагранжа 2. Вот там телескопы находятся. Вот. То есть он, то есть Солнце, Земля, Луна, они всегда находятся с одной стороны. И поэтому от них можно, собственно, отгородиться. Вот там у него щит есть специально для этого. Да, Дуб, извини, я перебил
тебя. Это все правильно. То есть я просто хотел построить как раз выпуск на описании проблем, которые пришлось решать для того, чтобы все это сработало. Вот, собственно, достижение этой самой оптимальной галоорбиты. Ему как бы было одной из этих самых проблем. А еще одна проблема в том, что ему нужно было как-то вывести вообще и довести это самое большое зеркало до туда.
6,5 метров.
Да, 6,5 метров это очень много. То есть для наземной обсерватории это, конечно, немного. А вот чтобы запихать в ракету, это много. То есть получается, что нам нужно ракету 8 метров толщиной какую-то делать.
Минимум, да, лучше больше.
Да, это очень большая ракета у вас какая-то выходит. Поэтому таких сейчас нету, в принципе, если что. Не нужны они. Поэтому было решено, что зеркало, в отличие от, например, Хабловского, буду делать не цельным, а из кусочков.
Да. Ну, для понимания, друзья, самое большое зеркало, которое вообще сейчас существует у земного телескопа, 39 метров 30 сантиметров. Можете себе такое представить? То есть 6,5 и 39, ну, это, сами понимаете, очень большая разница. Да. В Чили находится очень большой телескоп, так называемый.
Да, да, да. Это, кстати, один из тоже интересных проектов. Надо будет про него как-нибудь уже рассказать. Так вот, чтобы это все дотащить до туда, было решено делать складное зеркало. Вот, это сразу создает нам проблему, потому что, как вы можете видеть, зеркала обычно ни во что не складываются. Вот, если не брать всякие мамкины трильяжи, которые были популярны в конце Советского Союза из центрального зеркала и двух лопастей.
Трюмо, да.
По бокам, да. Так вот, потому что от них не требуется точное отображение, ничего, кроме владелицы. А тут нужно было сделать так, чтобы зеркала сами по себе чрезвычайно тонкой работы, сделаны они из бериллия. Причем, по-моему, даже там изначально не бериллий рассматривался, а другое что-то. В итоге было решено, что подойдет только бериллий. И, соответственно, из этих самых, из таких сотового типа отдельных зеркал, собственно, было сконструировано зеркало для Джеймса Уэбба. Вся эта тонкая конструкция, как вы понимаете, нуждается в постоянной регулировке коллекции, поэтому туда установлено 132 маленьких движка, вот, которые эти соты такие вот постоянно чуть-чуть корректируют.
Ага. То есть эти соты, они по сути являются независимыми. И их там 18, конечно же, штук. Вот. И вот эти вот какие-то моторчики маленькие, да, могут менять их положение. Это, кстати, позволяет решить еще одну проблему, которая была у Хаббла. Ты же помнишь, думаю, что когда Хаббл
запустили... Да, там зеркало кривое было. Надо вам просто сказать, что мы этого всего не застали, а вот для американцев Хаббл изначально обернулся скандалом.
Ага.
Потому что даже, по-моему, в каких-то комедиях использовался Хаббл для иллюстрации смешной и чего-то провального. То есть там всякие применялись приемы, типа того, что там показывают висящие на стенах фотографии там Титаника, Гинденбурга и Хаббла.
В смысле, в одном ряду,
да. Масштабных дорогостоящих провалов.
Угу.
Потому что действительно выяснилось, что при проектировании и сборке была опущена грубейшая халатность. Вот. И получалось, что Хаббл дает погрешность, как бы непреодолимо большую для его нормальной запланированной работы. Пришлось туда лететь, прикручивать туда еще компенсирующую линзу, то есть, грубо говоря, очки надевать на Хаббл. Вот тогда он стал работать как надо. А до этого считался за позор, провал, нас разогнать.
Да. Вот. Ну, справедливости ради, это, конечно, была не сильно большая проблема, потому что там, что, собственно, было-то? Так называемая сферическая аберрация была у зеркала. Это означает, что зеркало было отполировано с очень небольшой, буквально микроскопической ошибкой. Ошибка составляла всего 2 микрометра. То есть это примерно 1/50 толщины человеческого волоса. Можете себе такое представить? Вот. Ну и края зеркала оказались из-за этого слишком плоскими. Но даже этого оказалось достаточно, чтобы звезды получались размытыми, и вообще нельзя было пользоваться, да. То есть разрешение упало в 10 раз, в общем, это было абсолютно бесполезно. Вот. Дорогостоящий телескоп на орбите был абсолютно бесполезен, да. Ну а дальше, вот как Думлин справедливо сказал, отвезли туда специальную линзу, так называемый нулевой корректор, вот, и это, собственно, привело к тому, что Хаббл стал видеть, как должен быть, то есть как человек, опять же, как Думлин справедливо заметил, как очки надевающий человек, да, вот, вы никогда в жизни очки не носили, вам стукнуло там 40, да, у вас зрение испортилось, вы надеваете очки и удивляетесь, как вы стали гораздо лучше видеть. Вот. Так что да. Угу.
Да.
Так вот, да, возвращаясь к Джеймсу Уэббу-то. С Джеймсом Уэббом проблема-то какая? Что Хаббл, хорошо, Хабблу можно Space Shuttle отправить, да? Потому что он на орбите болтается.
Он, да, заточен где-то именно на регулярное обслуживание, ну как, по космическим,
да,
меркам,
да,
регулярно.
Да, к нему там постоянно летали, значит, эти Space Shuttle, регулярно можно было наблюдать картинки, да, там, как открываются у Space Shuttle дверки, там, значит, какие-то мужики в костюмах или не мужики вылезают и там что-то с этим Хабблом делают. А тут точка Лагранжа, 1,5 миллиона километров от Земли. Туда уже не долетишь.
В принципе, теоретическая возможность, потому что кто его знает, что там будет дальше. Вот, 20 лет большой срок. Заложены определенные там в конструкцию элементы, которые подразумевают теоретически, что может быть, если вдруг что-то поменяется. Там на нем всякие крепления, кресты там нарисованы в нужных местах, разметка всякая. То есть, чисто теоретически, может, там вдруг что-то изменится, у нас какие-нибудь мега-ракеты.
Чтобы человеки могли починить. Угу.
Да, но, скорее всего, это не пригодится.
Да, ну так они пригодятся как раз по причине, вот которую Думлин уже описал. Там стоят маленькие моторчики на каждом из этих 18 зеркал, и они могут подруливать эти зеркала. И если у вас что-то там произошло с зеркалом, да, ну а с зеркалом в космосе может произойти все что угодно. В него может прилететь микрометеорит.
Уже прилетал, например.
Да, да, да. Вот. Он может что-то там повредить, может что-то куда-то там того этого. А вот есть всегда возможность эти зеркала немножко подвинуть. Вот. И обратно их поправить в состояние, когда они будут все фокусировать правильно и хорошо. Вот. Для этого эти моторчики там и стоят.
Да, проблема еще одна, которую нужно было решать. Как мы уже сказали, инфракрасная орбитальная станция должна оставаться весьма холодной. Весьма холодной, это очень холодной, минус 223 градуса по Цельсию. Самое большее, до чего она должна нагреваться. И, соответственно, ему нужно обороняться от теплового излучения от Солнца и отраженного от других тел Солнечной системы, в данном случае и Земли с Луной. Поэтому был создан специальный солнцезащитный экран, похожий на воздушный змей, в 5 слоев толщиной примерно с 5 человеческих волос.
Вот. Каждый?
И, да, нет, вообще, каждый из волос, вот их там где-то 5,
понятно,
соответственно,
понятно.
Они все... Да. Он тоже был проблемой, потому что, как вы понимаете, он большой, да?
Да.
По площади. И его нужно было поэтому сделать складывающимся и раскладывающимся по выходу.
Ну, то собственно, как зеркало само. Да.
15 на 20 метров. Как воздушный змей такой.
Да, это здоровый. Да.
Вот, его тоже просто сделать складным. Тут есть еще такая, как бы, засада с тем, что сам этот экран создает тень. И, соответственно, по бокам из-за этой тени телескоп Уэбба не видит. То есть он может из любой точки наблюдать только 40% неба. Чтобы наблюсти все небо вокруг, ему нужно полгода.
Ага.
Вот. За счет того, что он как раз смещается. Вот. Еще одна, как видите, проблема. Потом, значит, были проблемы, связанные...
Да. Про экран. Давай я немножко скажу еще. Почему, собственно, 5 слоев-то там нужно? Дело в том, что солнце настолько шпарит, что если у вас один слой, он не будет рассеивать достаточно хорошо. И поэтому им пришлось вот этот экран сделать таким вот, как бы, как слоеный пирог, чтобы каждый последующий... слой этого самого пирога нагревался меньше предыдущего. Вот. И вот они посчитали, оказалось, достаточно получается сколько? 5 слоев, да? Вроде как вот я вижу на картинке. Вот. Без этого, к сожалению, нагревалось бы слишком сильно, и вот этой вот температуры, которую Думнин упоминал, минус 223 градуса, да, по Цельсию, ее бы просто не удалось добиться на аппарате. То есть это тоже была серьезная проблема, как сделать так, чтобы у вас вот этот вот щит сбрасывал энергию. То есть он его сбрасывает, как бы, там же нету, да, как бы воздуха вокруг окружающего, который мог бы охлаждать. Вот. Получается, что вот пришлось сделать вот такую хитрую штуку. То есть самый внешний слой нагревается больше, а дальнейшие, они как бы от переизлученного, так сказать, нагрева нагреваются все меньше и меньше. То есть, по сути, 5 щитов у него стоит подряд. Да. Да, думаю. Давай дальше.
Значит, помимо этой проблемы, нужно было еще и уместить в него собственное аналитическое оборудование, которое позволило бы получать научные данные. Вот, и там комплекс из инфракрасной камеры ближнего охвата, соответствующего спектрографа, который изучает спектр излучения прямо там на месте. Потом еще отдельный средний как бы среднего
диапазона
инфракрасный. Да, инфракрасный прибор. Отдельный приделан. У него еще дополнительное свое охлаждение пришлось сделать. Потому что ему нужна температура еще ниже, чем теоретически для телескопа показана. Минус 267 Цельсия максимум.
Да, то есть не больше 6 кельвинов. Да,
да, угу. Поэтому ему еще пришлось дополнительное гелиевое охлаждение туда пришпандурить для него отдельно.
Да, ну поясним, да, что такое средний инфракрасный диапазон и короткий инфракрасный диапазон. Инфракрасный диапазон бывает разный. То есть длина волны бывает разная, да? Ну и, соответственно, есть более, так сказать, маленькая длина волны, а есть длина волны побольше. И вот, собственно, для того, чтобы нормально смотреть, да, на все вот эти вот инфракрасные диапазоны, они забабахали туда два инструмента, которые смотрят в разной длине волны. То есть вот этот вот инструмент второй, который среднего инфракрасного диапазона, мири так называемый, он меряет как раз вот от 5 до 27 микрометров. Вот, а обычный, да, вот короткий инфракрасный диапазон, там порядка 5 микрометров. То есть они физически разные, разные меряют. Вот, но при этом оба инструмента, они с инфракрасными работают, так сказать, волнами, да.
Да.
Но это еще не все. Там да. еще что-то есть, да?
А, и еще там есть так называемый комбинированный датчик точного наведения. Ага. Вот, со спектрографом. Он нужен, я так понял, для того, чтобы улучшать, так сказать, полученные данные. Вот, и как бы, так сказать, ее рафинировать, насколько я могу из своего ограниченного образования понять. Чтобы это все дотуда довести, нужен был корабль, причем корабль был тоже отдельной инженерной проблемой, и он должен был быть максимально, так сказать, интегрирован с телескопом, чтобы не возить зря массу, чтобы он как можно больше делал полезного, когда он, собственно, долетит, а не просто долетели, и он повис мертвым грузом. Поэтому он был сделан так, чтобы служить своего рода как бы корпусом, такой рамой, да, для космической обсерватории. Сделан из графита.
Ага.
Да, значит, он имеет две пары ракетных двигателей. Одни, которые, собственно, его подруливают, корректируя курс и удерживают его положение на нестабильной орбите. И еще две пары основных двигателей на случай, если первые откажут. Потому что, как мы уже сказали, его обслуживание не подразумевается.
Uh-huh.
И при этом еще 8 маленьких для поддержания его правильной ориентации. Вот. Все это работает на гидразине. Довольно типичном топливе для, так сказать, космических аппаратов.
Uh-huh.
Вот, значит, как мы уже сказали, обслуживание его не предусматривается, но теоретически там кое-какие элементы есть. Как мы уже сказали, всякая разметка, то, что теплозащитные кожухи сделаны съемными на всякий случай, мало ли что вдруг придется. Топливные баки не одноразовые. Вот с этим гидразином, ну и, соответственно, с окислителем. Теоретически их можно перезаправить. Но, опять же, скорее всего, заправлять его не придется. Не полетит туда никто.
Да, ну, я так понял, вообще говоря, из того, что я когда-то читал и смотрел про вот эту вот разметку, там не факт, что люди будут это делать, возможно, роботы будут делать. То есть, да, то есть, возможен вариант, что туда какая-то будет миссия автономная отправлена, которая будет удаленно управляться, вот, а не то, что там прям люди туда прилетят и что-то там будут такое вытворять. Потому что туда людей прислать, конечно, наверное, можно, но потом будет большая проблема их оттуда назад вернуть, да. Вот, так что да.
Так лучше отправить одноразового робота, чтобы он все там прикрутил, топливо, значит, заправил, и так там и остался. И к нему еще что-нибудь приделать там полезное, чтобы он чего-нибудь там тоже делал, потом, а не просто висел мертвым грузом.
Угу.
Отдельной проблемой было как-то дотянуть этот проект до успешного завершения. Потому что, как мы уже сказали, изначально-то планировалось, что его еще в 2007 должны были запускать. Вот. И то, что потратится на все это всего 1 миллиард долларов, в итоге потратили 10 и запустили только в 2021. И то в самом конце, в декабре. Проект неоднократно призывали, ну, как минимум, подвергнуть серьезному аудиту. Вот, а как максимум просто отменить. такая угроза нависала неоднократно. Да. Проект, что он мог просто не доехать. Велись ожесточенные баталии и в Конгрессе США, и писались всякие письма в поддержку, и подписи, вот, в том числе на международном уровне. Короче, в общем, проблем было много, в том числе потому, что статьи-то писались не только за, но и против. Вот, и многие из них были ругательными и доказывали, что это просто черная дыра какая-то выходит, и что этот проект уже стоил столько, что можно было за вдвое меньшие деньги и тех же результатов запланированных добиться. В общем, кончилось все тем, что в 2018 году туда назначили новым директором программы некоего Робинсона, который, как считает, всех там быстро построил, разогнал, прекратил бесконечные совещания, не по делу, в общем, навел там порядки. И считается, что этот Робинсон, собственно, и был ключевым человеком, который помог дотащить проект до реализации. Еще одним камнем преткновения стало то, что это как бы проект международный, а не только НАСАовский.
Даже вот. Швеция там поучаствовала.
Да, Европейское космическое агентство тоже, значит, поработало изрядно. Вот, разные части этой обсерватории делались в разных странах. Вот, как и, вот, и в Швеции, и в Германии, и еще там много где. А проблема была в том, что вообще эта программа была во многом как бы секретно военной наполовину. И там изначально привлекались сотрудники, которые имели допуски. И получалось, там, например, показывали всякие его фотографии в процессе разработки, которые пришлось заблюривать и объяснить, чем что, типа, все секретно, да, ничего вам нельзя. Вот. Короче, в итоге пришлось от этой секретности просто отказываться. Стало понятно, что не выводят они с ней. Вот. А дело просто в чем? Почему вообще секретность? Потому что все эти орбитальные зеркала, они же могут не только для наблюдений астрономических использоваться. Например, для спутников-шпионов ЦРУшных. Вот. Или, например, для перспективного ударного спутника, который будет отражать лазерные лучи там, с орбиты, наносить удар. Скорее всего, никаких таких спутников не будет реально, но как бы теоретически может быть, поэтому, в общем, с секретностью проблем было много, пока, наконец, не было решено их откинуть.
Да, кстати, ты вот сказал, что они с Европейским космическим агентством совместно работали. Как раз ракета-то запускала европейская, Ариан 5, которая...
Да. И космодром тоже европейский. Ну, то есть, да, как...
Во французской Гвиане, да.
Во французской Гвиане, да.
С космодрома Куру запускали.
Да, космодром Куру. Тут надо вообще сказать, зачем в такую глушь потащили, собственно, космодром-то. Потому что Гвиана — это южная... Да, это действительно близко к экватору. Собственно, чем ближе к экватору, тем... проще и дешевле будет запускать на околоэкваториальную геостационарную орбиту. А кроме того, за счет того, что близко к орбите, можно задействовать энергию вращения Земли. В высоких широтах, насколько я понимаю, этого не получится, потому что запускать нужно с этим самым... с наклоном большим, а на этом самом... На
экваторе можно там вверх.
В 5-6 практически наклон, то есть даже незаметный глазу.
5-6 градусов, вот. Имеется в виду, да.
Да.
Ну, собственно, не случайно у нас космодром Байконур построен был в Казахстане, да?
То есть, космодром Восточный тоже построен, в общем, да.
Чуть ли не в самой южной точке, да, которую можно было найти.
Как у нас нашли, да.
Да. Ну, там, конечно, и другие были причины, да, там Дальний Восток надо как-то развивать, поэтому там космодром организовали. Я так думаю, что можно было и поюжнее найти, но, тем не менее, смысл заключается в этом, что многие космические аппараты выгодно запускать ближе, максимально близко к экватору. Ну, и вот космодром Куру как раз годится.
Он сыграл еще очень большую пользу. Потому что вообще-то изначально предполагалось, что этот самый Уэбб будет служить 10 лет всего.
А-а-а.
И топлива хватит только на это. Но оказалось, что при помощи особо точного запуска этой Арианы, пятой, с удобного космодрома, а также безупречно выполненной коррекцией траектории где-то на ее 50%, удалось сильно сэкономить топливо. Соответственно, это топливо как раз и пошло на следующие 10 лет работы.
Да. Вот. Ну, еще повторимся, одно. Да, перезаправить не получится, потому что он слишком далеко. Это аппарат, да,
но поэтому... уже то, что видишь, да. Удалось лишний, на лишние 10 лет наэкономить топливо. И да. Еще одна инженерная сложность, которую успешно преодолели, за что всех участников можно, соответственно, похвалить. Вот. Ну и дальше он в практически ручном режиме летел по своей траектории и выполнял поэтапную, так сказать, поэтапное приведение к, так сказать, к рабочему формату. Через полчаса развернули солнечные эти самые
панели.
Батареи. Да, солнечные панели, да, чтобы подзаряжаться. Спустя сутки начали разворачивать антенны и другое оборудование. Через 5,5 дней развернули вот солнечный зонтик. Вот. Ну и дальше уже значит, через 9 дней полета начали разворачивать зеркало. Вот, так что, когда он до тут долетел, все уже было в порядке, все сработало. Это очень хорошо, потому что, на самом деле, когда проект ревизовали в середине нулевых, там, по-моему, нашли на комиссии что-то около 3, что ли, сотен затыков, которые могли все дело погубить.
Ага.
То есть, таких вот, как бы, критических несрабатываний, которые просто обесмысливали все остальное. И при этом не имели никаких там дублирующих или запасных вариантов. Вот. Но ничего, все сработало к, наверное, немалому облегчению и даже удивлению тех, кто все это делал. Вот. Все эти десятилетия. Так что, значит, в... В январе 22 года уже начали пробовать играться с зеркалами, вот, что тоже было сложным процессом, его надо было отрегулировать, по-моему, в 7 этапов, что ли, разделенных условно на грубую и на точную подгонку. Вот. И, наконец, стало можно приступить к собственным исследованиям. Исследования у него разворачиваются в условиях сильного дефицита, потому что заявок на исследование поступает, по-моему, то ли в 7, то ли даже в 9 раз
больше чем времени.
Физически, да, может сделать. И каждую неделю составляется почасовой план, что он на этой неделе будет делать, наблюдать, вот, и так далее. Значит, из-за того, что уже удалось наблюдать. Ну, например, значит, изучили туманность Эта Киля, она же большая туманность Киля. В неграмотных переводах можно увидеть, что это туманность Карина, но это не имеет отношения к стримерше Карине. Никакой. У нас по-русски в астрономии обычно называют туманностью Киля. Попросту. Вот. Там очень много всего интересного. Целый ряд звездных скоплений, в том числе весьма молодых и ярких. Вот. Так что вот ее, собственно, Джеймс Уэбб периодически изучает. Она очень яркая, что упрощает вопрос. Потом, например, изучалось в том числе скопление галактик, вот одно, значит, на котором удалось найти три древние галактики, которые, насколько я понимаю, скорректировали наше представление о том, как выглядела Вселенная вскоре после Большого Взрыва. Вскоре, напоминаем, это в пределах 300 миллионов лет. Считалось, видимо, что настолько древних галактик не существовало, но оказалось, видите, что были.
Все-таки. Ну да, то есть, что галактики образовались раньше, чем мы до этого, по нашим современным космологическим представлениям. Да.
Это уже, в общем, достижение, которое позволяет оправдать все эти затраты и труды. Mm-hmm. Вот. Но он не только на такие дальние цели замахивается, в том числе изучаются и объекты в нашей Солнечной системе. Например, Юпитер и его спутники. Изучается пояс Койпера, тоже из более относительно близких объектов. Вот. Так что, в общем, достижений уже немало. С другой стороны, хотя безусловные успехи уже есть, то есть, если не брать такие прям стратегические, значит, нашли углекислый газ на одной экзопланете, вот, рядом с солнцеподобной системой в 7,5 световых лет от нас.
Uh-huh.
Это теоретически тоже очень, очень важно. Но все-таки есть и критики. Основными критиками выступают те, кто связан с проектом Сети.
Uh-huh.
То есть Search for Extraterrestrial Intelligence, с поисками внеземного разума. Пока что проект Сети, несмотря на то, что он, в общем-то, запущен, был примерно вровень с Гагариным,
да.
Вот, как таковой, пока что что-то не может нас порадовать особо ничем. То есть были засечены всякие аномальные сигналы, включая знаменитый вау-сигнал, вот, в 70-х, который тогда произвел фурор, правда, в итоге что-то все как-то рассосалось. Наша страна, кстати, тоже поучаствовала в советские времена в ней. Потом, помните, мы запускали с Земли зонды «Пионер», в том числе с пластинкой, изображающей нас и примерно показывающей, откуда мы. Вот будет хохота, если это найдут какие-нибудь там тираниды или еще что-нибудь.
Да.
В итоге.
Да. Хохотать мы будем недолго.
Сами, да, дураки будем. Да. Мы, кстати, даже с советской стороны вели поиск сверх Дайсона.
Ага.
Да, ну, пока, как видите, что-то пока ничего не нашли. В любом случае, понятно, почему Сети недовольны, потому что они считают, что нужно средства и силы вкладывать в них.
Они, ну, во всякие телескопы.
Они, да, во всякую ерунду.
Да, кстати говоря, про сферу Дайсона, ты думай. Сфера Дайсона как раз вот в этом диапазоне примерно и надо искать, потому что они будут нагреваться и излучать как раз вот в диапазоне в районе там 5 Кельвина. Вот,
ну вот пусть сети...
Инфракрасные тогда телескопы как раз и должны разыскивать сферу Дайсона. Да, да, понятно. Да.
Ну, в общем, критики проект подвергается по той причине, что, во-первых, очень много денег, а результаты, как говорят критики, красивые фотки.
Да.
В общем-то. Потом они доказывают, что на такие деньги можно было реализовать ряд каких-нибудь более конкретных и целеориентированных проектов, а не вот это вот вообще что-то куда-то. Есть в том числе и критика методологическая. То есть, как бы задачами, которые возлагались на проект, да, в стратегическом смысле,
ага,
было изучение экзопланет и вообще продвижение в сфере планетологии как таковой. То есть в Уэбб заложена возможность наблюдать за планетами с массой в треть Юпитера. Вот. И на большом расстоянии от звезды, вокруг которой они вертятся, соответственно.
Ага, ага. Это то как есть... он, транзитным методом он, да, должен их вылавливать?
Хороший вопрос, да.
Да, ну, имеется в виду, что такое транзитный метод. Это когда у вас планета проходит на фоне звезды, яркость звезды немножко падает, и если она падает с определенной периодичностью, из этого можно сделать вывод, что у вас там не облако газа.
Ну да, очевидно, что транзитным методом, учитывая заточенность именно под массу планеты и ее расстояние от звезды, да, очевидно, что слишком маленькие и слишком далекие от звезды планеты, просто при прохождении перед ней относительно нас, угу, они будут сколь-нибудь значительно изменять интенсивность,
да,
излучения.
Ну, поясним, в чем здесь дело. Планеты, они настолько маленькие и настолько они тусклые по сравнению с звездами, вокруг которых они болтаются, что на большом расстоянии их отличить
звезды
чисто
их
вот визуально...
засвечивают, да.
Да, их засвечивают звезды, и что в визуальном диапазоне, да, вот в диапазоне как видимого света, что в инфракрасном диапазоне, что в каком угодно. Поэтому либо транзитным методом их можно искать, либо, если планеты там массивные или звезды, например, небольшие, они могут звезду немножко покачивать влево-вправо. То есть планета проходит, и если она довольно крупная, а звезда не сильно крупная, да, по массе, то они могут вращаться не то чтобы как планета, да, вокруг звезды вращается, а они могут вращаться вокруг общего центра масс. И планета может немножко звезду сдвигать на какое-то расстояние влево-вправо, да, вот, когда вы наблюдаете. Ну и, соответственно, современный телескоп позволяет еще вот такое вот покачивание, да, делать выводы о том, что рядом со звездой находится планета за счет вот такого еще покачивания. Но транзитный метод, конечно, я так понимаю, более распространенный, с его помощью нашли большую часть планет, которые вот обнаружены сейчас, экзопланет. Последний раз я проверял, сколько-то их там, несколько тысяч уже было найдено, то ли 7, то ли 8. Да. Так что, да.
Критики доказывают, что заплатив столько денег за возможность эти планеты обнаружить без возможности получить их изображение какое-то и понять, да, что это вообще, оно как бы...
И без возможности добывать нефть с этих планет.
Минералы, да, и виспеновый, да, газ, да, всякие.
Да, это как-то, да, тупо тратить деньги на это и ничего не иметь.
А на это возражают и говорят, ну, это как бы еще до этого дойдется, а, например, мы можем продвинуть планетологию в другом смысле. В смысле изучения так называемых протопланетных дисков.
Ага.
То есть из которых, собственно, формируются планеты твердого типа, каменного. И мы сможем таким образом вообще лучше понять, как и где они образуются, и, соответственно, лучше их искать в будущем. А кроме того, доказывается, что зато мы сможем проверить на биосигнатуры при помощи инфракрасных инструментов, размещенных на обсерватории Джеймс Уэбб, всякие там энцелады и прочие подозрительные спутники у газовых гигантов нашей Солнечной системы. Вот. Нет ли там где метана, вот, и еще там чего, что могло бы теоретически указывать на наличие
жизни
каких-то, да, бактерий, которые метан, собственно, выработали.
Ага.
Вот. Так что пока, в общем, нет, непонятно, насколько научное сообщество находится в ажитации. Массачусетские технологические, например, скорее скептически смотрят на Джеймса Уэбба, как я уже сказал, чисто методологически. Они считают, что точность измерений у Джеймса Уэбба недостаточно для того, чтобы всерьез воспринимать результаты моделей для анализа данных, которые для него подготовлены. И теоретически получается, что он фоток наснимает, а что именно на них, мы поймем превратно.
Да. В общем... Ну, не будем забывать, конечно, немножко возразив на это, да, что помимо фоток, там еще, как мы уже установили, стоят два спектроскопа. А спектроскопы, они как раз и измеряют, из чего сделано то, на что вы смотрите, да, то есть какие там газы в звезде есть. Вот, не только. Да, не только в звезде, на самом деле, и в планетах, как думаю, совершенно справедливо недавно заметил. Вот, поэтому, конечно, говорить про то, что это просто инструмент, который делает какие-то фотки, и пользы от него практически никакой, ну, не совсем правильно. Польза от него есть в виде научных открытий, которые улучшают наше понимание окружающей, так сказать, реальности, физики, и это может привести к открытиям каким-то физическим, вот, которые помогут нам что-то лучше делать дальше.
Так я, что, кроме да. того, хотел бы обратить на второй момент, чисто инженерный, потому что, ну, хорошо, даже если предположить, что никаких прям там прорывов Уэбб не сделает, и фотки его останутся фотками. Но сам по себе беспрецедентный масштаб проекта по выведению в точку Лагранжа вот, на нестабильную орбиту целого прям дома, считай, по размерам, да, 15 на 25 метров, и чтобы это все долетело, раскрылось, ничего там не отвалилось, все работало как надо, это уже практически памятник инженерии, и это, понимаете, вот многие люди, они не понимают, что инженерия и сопутствующие дисциплины, это дисциплины не точные, да, их невозможно просто что-то там по чертежам начертить и сказать, ну все, мы это сделали. Совершенно необходимы практически, так сказать, пробы пера. Пусть, да, Уэбб и не откроет там неземную жизнь, условно говоря, и сферы Дайсона не найдет, допустим. Но он найдет какой-нибудь там, не знаю, академик Циолковский, условный, да, который запустит через 50-70 лет куда-нибудь еще подальше и с более сложной начинкой, доступной на тот момент, и который будет там уже не на 20 лет, а на 50, и заточен под обслуживание роботами, и на, допустим, то, что его будут запускать вот именно на десятилетие поэтапно. То есть в 2040-м запустили основной модуль, в 2050-м доделали какой-нибудь там еще дополнительный, и он туда прилетел, к нему пристыковался автоматически, развернулся и дополнил его, и так далее, и тому подобное.
Uh-huh.
То есть это примерно как, не знаю, как вот ранние танки 20-30-х, они же не пригодились ни хрена. Потому что оказалось, что и технические решения слабые, и гусеницы плохие, и вообще тактика действий оказалась что не та, какая в итоге применялась. Но страны, которые их не делали, они потом в танках что-то не показали никакого класса. А кто угробил много денег и человек-часов на всякие странные пепелации, те потом развернулись ого-го. Поэтому мы считаем, что Джеймс Уэбб, он, в общем, уже самим фактом того, что он куда-то долетел и там работает, и ничего там не отваливается, это уже победа. Найдет он там чего-то или не найдет, это вопрос открытый. Этот не найдет, найдет следующий. Не следующий, так потом какой-нибудь. Поэтому мы всецело поддерживаем эти космические программы. Вот, поддерживаем в том числе и проект очень большого телескопа, который... будет уже у нас тут скоро
да.
радовать результатами тоже, про него тоже что-нибудь запишем. Так что мы преисполнены оптимизма и, в общем, считаем, что Джеймс Уэбб это один из камней, на которых будет стоять какая-нибудь наша космическая экспансия или, в худшем случае, по крайней мере, будущее космологии и планетологии. Да. И на этой оптимистичной ноте будем заканчивать.
Да, я со стороны выкрикну такой забавный факт, мне показался, что программное обеспечение работает на JavaScript.
Да, кстати, я тоже отметил.
Да-да-да, там какой-то своя собственная разновидность JavaScript, и, собственно, команды, которые программируют поведение этого Джеймса Веба, я так понимаю, на JavaScript, а интерпретатор работает на плюсах, на C++. Вот, в общем, забавная такая вот история. Я думал, там что-нибудь типа питона будет какого-нибудь или C кондового. Нет, там JavaScript и плюсы. Да. Ну что же, а мы, как и обычно, благодарим наших подписчиков на спонсоре и на Патреоне. На этой неделе мы особенно благодарны Аделю Сачкову, Алексу Лепкало, Дмитрию Котловскому, Андрею Москотельникову, Бильфигорычу, Дэвиду Фросту, Берсау, Понтию Пирату, Олегу ВВ, Витку, Степанчику, Камраду с ником Acid Burn и, конечно же, Нобу. Огромное спасибо вам, ребята, за то, что вы остаетесь с нами. Также мы всем напоминаем, что у нас есть группа ВКонтакте, канал на Ютубе, Телеграм. Приходите и туда, там происходят разные интересные вещи. Ну и, Домнин, давай напомним про твое живое выступление 31 числа.
31 января, Hidden Bar, религиозные секты, билеты на mediumoda.ru. Вот, кстати, их уже не сильно много, так что, так сказать, ориентируйтесь. Да. Приходите, будет весело и очень полезно, если... Вы подозреваете, что ваши родственники уязвимы к подобному?
Ага. Да. Ну и на этой позитивной ноте мы будем на сегодня закругляться и перемещаться в послешоу. Мне остается лишь напомнить, друзья, что вы слушали 636-й выпуск подкаста Hobby Talks, и с вами были его постоянные и бессменные ведущие Домнин
и Аурлиен.
Спасибо, Домнин. Всего хорошего, друзья.
Пока.